пророк Иисус вернется. Пророк Иса, в библейской традиции Иисус, мир ему, избранный посланник Аллаха, призванный указать людям путь истинной веры, так же, как и все пророки. Жизнь этого благословенного посланника была исполнена множеством чудесных знамений, коими Аллах наделил его с самого первого мига рождения и до вознесения ко Всевышнему Господу. Пророк Иса, по воле Аллаха, обладал даром исцеления немощных, воскрешения умерших, но есть еще одно чудо, увидеть которое с трепетом и волнением готовятся все истинно верующие. Пророк Иса вновь вернется на землю. Он сплотит всех искренне верующих людей в идейной борьбе против засилия безбожия. Он принесет людям мир и покой, благоденствие и процветание. Настанет новая эра, эра милосердия и добра. Мать пророка, праведная Марьям. Праведная Марьям, в библейской традиции Мария, происходила из благородного и избранного Аллахом рода пророка Ибрахима, в библейской традиции Авраама. Супруга праведного Али Имрана, происходившего из этого рода, узнав о том, что она понесла в чреве ребенка, обратилась с мольбой ко Всевышнему и просила Аллаха принять ее будущее дитя в служение ему. Коран сообщает нам слова ее молитвы. «Господи! Воистину я дала обет пожертвовать Тебе дитя, которое в утробе моей, освобожденным от всяких иных забот, кроме служения Тебе. Так прими же от меня, ибо воистину Ты слышащий, знающий». Новорожденная была наречена именем Марьям. Имя Марьям означает «неустанно поклоняющаяся и служащая Богу». Праведная Марьям, как и все члены ее семьи, была искренне верующей и всем сердцем преданной служению Всевышнего Господа. Праведная Марьям упоминается в Коране как пример истинной добродетели и высокой нравственности, как образ истинной мусульманки. Аллах избрал праведную Марьям для благословенной миссии. Она была избраннейшей из женщин, носившей в чреве и родивший на свет пророка Ису. В Коране Аллах сообщает нам, что праведная Марьям, достигнув определенного возраста, покинула родительский дом и удалилась на восток, в пустынный и уединенный край. Аллах послал к ней своего ангела Джабраиля, в библейской традиции Гавриил, который сообщил праведной Марьям великую весть от Аллаха. Он, Джабраиль, сказал: «Я лишь посланник от твоего Господа, чтобы даровать тебе весть о младенце чистейшем». Она сказала: «Как может у меня родиться мальчик, коли меня не касался ни один человек, и я не распутная и не бесстыдная женщина?» Джабраиль ответил ей, что Всевышний мощен сотворить все, что пожелает. Ему достаточно лишь повелеть совершиться чему-либо, и оно тотчас же свершается. Так праведная Марьям, как чудесное знамение от Господа, понесла в чреве ребенка, хотя ни один человек не коснулся ее. «Твой Господь изрек: это легко для меня. Этот ребенок родится, чтобы быть знаменьем и милостью людям от нас. Это уже решено». Так Марьям забеременела им Исой и удалилась с ним в безлюдное место. Рождение пророка Исы. Согласно сведениям исторических летописей, пророк Иса родился в 7 или 6 году до нашей эры в Палестине, в городе Вифлеем. После рождения пророка праведная Марьям вернулась к людям из пустынной обители, где она уединенно жила последнее время, неся на руках младенца. Увидев ее с младенцем на руках, некоторые из иудеев обвинили ее в грехе и распутстве, оскорбляя и позоря ее благословенный род. Но праведная Марьям не поддалась унынию и обратилась с мольбой к Господу, уповая на Его милость и помощь. Аллах укрепил праведную Марьям и новорожденного пророка Ису многими чудесными знамениями. Пророк Иса, по воле Аллаха, стал говорить с людьми, еще будучи младенцем в колыбели, что вызвало величайшее удивление людей. Она показала на младенца, и они спросили: «Как мы можем разговаривать с детем в колыбели?» Иса ответил: «Воистину я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. И где бы я ни был, он сделал меня благословенным для людей, завещал мне в обязанность совершение молитвы и давать милостыню, пока я буду жив, повелел с почтением относиться к матери моей, и он не создал меня невнемлющим Господу своему, лишенным его благословения. И пребудет мир надо мной и в день, когда я родился, и в день, когда я умру, и в день, когда буду воскрешен». Положение в Палестине накануне рождения пророка Исы. В период рождения пророка Исы Иудея находилась под властью Римской империи. Иудейская вера переживала тяжелые времена. Появилось бесчисленное количество религиозных и политических течений, каждая на своего оттолковавшая божественные законы и заповеди. Люди стали следовать искаженным обычаям и верованиям, которые все более отдаляли их от истинной веры, ниспосланной Всевышним Господом пророку Мусе, Моисею. С другой стороны, стала все более распространяться и пропагандироваться языческая и эллинистическая культура. Некоторые иудейские общины, находящиеся под влиянием этой языческой культуры, стали отдаляться от веры в единого Господа. Иными словами, народ Иудеи в период ниспослания пророка Исы находился в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. С одной стороны, давлело и угнетало римское языческое управление, с другой стороны, внутри самой иудейской общины все более проявлялись серьезные религиозные конфликты и разногласия. Иудеи, жившие в обстановке смуты и отсутствия единства, молили Господа о спасителе. Аллах в ответ на молитвы верующих ниспослал избранному посланнику своему, пророку Исе, новое Писание, которое указывало людям истинный путь и наставляло их к вере. Это священное Писание было Евангелие. Пророк Иса призывал свой народ уверовать в единого Господа, нес им благую весть о близости Царствия Божьего, боролся с невежеством, ересью, язычеством, призывая людей отойти от грехов и злобы. Он увещевал их, разъясняя, что эта мирская жизнь есть лишь место испытания, тогда как будущая жизнь есть истинная, вечная обитель. Пророк Иса, по воле Аллаха, являл людям многие чудесные знамения, укреплял немощных, исцелял больных и прокаженных, возвращал зрение незрячим от рождения, воскрешал умерших. Чудеса, явленные людям пророком Исой по воле Аллаха, многих людей обратили к истинной вере. Высшая нравственная чистота и совершенство веры пророка Исы стали примером для всех людей. По соизволению Господа, Он являл им многие чудеса и рассказывал им, что все эти чудеса совершаются по воле Всевышнего Господа. В Евангелии сказано, что пророк Иса говорил, обращаясь к исцеленным им людьми: «Вера твоя спасла тебя». Однако даже увещевания пророка Исы, его высший нравственный облик, мораль, вера и многие чудеса, явленные им по воле Господа, не смогли изменить многих людей. Они продолжали упорствовать в безверии. Они не хотели отходить от языческих верований, которые обеспечивали им выгоду и личный интерес. Более того, они стали возводить на избраннейшего из пророков явную клевету, создали коварный заговор с целью убиения посланника Аллаха. «И вот, — сказал Иса, сын Марьям, — о сыны Израиля, истинно я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано вам до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, и имя ему Ахмад. Но когда он пришел к ним с ясными знамениями, они сказали: «Это явное колдовство». Все попытки закончились провалом. Козни безбожников оказались бессильными против божественного посланника. Как гласит Коран, Аллах никогда не устроит дороги неверным против уверовавших. Однако они ни на миг не отступали от своей цели. И все годы, когда пророк Иса нес людям призыв к истинной вере, они были самыми ярыми врагами его миссии. Заговор против пророка Иса. Несмотря на все препоны, чинимые как властями, так и священнослужителями, число последователей и тех, кто приходил послушать проповеди пророка Исы, все увеличивалось, что вызывало серьезное беспокойство религиозных служителей Иудеи. В это время в народе стала стремительно распространяться весть о том, что пророк Иса и есть тот благословенный Мессия, которого они ждут. Многие иудеи, религиозные служители по тем или иным причинам заняли по отношению к нему открыто враждебную позицию. Главной причиной этого стал призыв Исы к исповеданию ими истинной религии. Как только Иса начал проповеди, иудеи и священнослужители обвинили его в искажениях и попытках искоренения подлинной веры, тогда как на самом деле Иса выступал лишь против ложных положений, измышленных духовенством иудеев и выдаваемых людям за суть божественного вероучения. Псевдослужители веры, книжники и фарисеи стали вынашивать планы заговора с целью убийства Божьего посланника. Однако иудейские священнослужители не имели права выносить кому-либо смертный приговор. Тогда они задумали спровоцировать казнь пророка римлянами. Целью заговорщиков было убийство пророка Исы, однако Аллах разрушил все их планы и вознес пророка к себе. Пророк Иса не умер и не был убиен. Неверным было показано распятие человека, весьма похожего на пророка, но другого. Вот что сообщается об этом в Коране. «И за их слова, воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха, мы воздали им такое наказание, тогда как они не убили его и не распяли. Им было показано его подобие. Воистину, те, которые расходятся во мнениях об этом, находятся в явном сомнении. Нет у них об этом никакого знания, кроме как следования за предположением. Они, конечно же, не убили его. Нет, Аллах вознес его к себе. Аллах велик, мудр». Вознесение пророка Исы к Аллаху. В христианской традиции принято считать, что схватившие пророка Ису в результате коварного заговора римляне иудейское духовенство казнили его через распятие на кресте. Весь христианский мир именно таким образом признает это событие. Однако в то же самое время они веруют, что после смерти пророк Иса, воскреснув, вознесся на небо, тогда как в исламе это положение несколько отличается. В Коране нет ни единого слова, указывающего на смерть пророка Исы во время казни. Во всех аятах, описывающих смерть пророков, использованы два слова – «каталя» или же «меут», тогда как только в отношении пророка Исы употреблено слово «тавафа» – «вознести», «забрать душу». Вот сказал Аллах: «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, которые не уверовали, до дня воскресения». Слово, употребленное в этих аятах и переводимое в турецких смыслах как «убиение», происходит от слова «таввафа», означающего, однако, не убиение, а забирание, вознесение души. К примеру, в другом аяте, где употреблено слово «таввафа», упоминается не о смерти, а о состоянии сна человека. «Он – тот, кто упокоивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем. Потом он оживляет вас, чтобы завершить назначенный срок. Потом к нему вы будете возвращены, и возвестит он вам о том, что вы творили на земле». Обратите внимание, в этом аяте и в 55-м аяте суры Али Имран слово, переведенное как «упокоить», одно и то же – «таввафа». То есть в аяте ясно сообщается, что пророк Иса не умер и не был распят, но был вознесен ко Всевышнему Господу. «И сказал Аллах Исе: „О Иса, я упокою тебя. Он тот, кто упокоивает вас ночью“». Пророк Иса вернется на землю во второй раз. Одним из самых важных знаний о пророке Исе, переданных нам в Коране и хадисах пророка Мухаммада, является весть о том, что пророк Иса не умер в прямом понимании этого слова и до начала конца света непременно вновь вернется на землю. Таков обет Аллаха. Доказательство первое. «А тех, которые следовали за тобой, я возвышу над теми, кто не уверовал. О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, я возвышу над теми, кто не уверовал, до дня воскресения. Потом только ко мне будет ваше возвращение, и я рассужу меж вами относительно того, о чем же вы меж собой разногласили». Особое внимание в данном аяте привлекает к себе выражение «тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал, до дня воскресения». В Коране упоминается о существовании группы людей, действительно преданных пророку Исе, которые будут возвышены над неверными до дня Господнего суда. Но кто же они, эти преданные люди? Может быть, апостолы, жившие во времена пророка Исы, или же современные христиане? Известно, что при жизни пророка у него было очень мало последователей, и после отдаления пророка от этого мира принесенная им истинная вера стала подвергаться искажениям. Апостолы, сопровождавшие пророка при жизни, были вынуждены скрываться и жить под гнетом и постоянными угрозами римлян. На протяжении последующих двух столетий уверовавшие в пророка Ису также оказались под тяжелейшим давлением и преследованием римских правителей, ибо не обладали никакой политической силой. Следовательно, мы не можем сказать, что христиане, жившие во времена пророка Исы и в последующие века в условиях жесточайшего преследования, одержали верх над неверными, ибо их положение не соответствовало описанному в аяте. Если мы внимательно рассмотрим современное положение в христианском мире, то совершенно очевидно, что христианство превратилось в иную религию, принявшую верование, согласно которому пророк Иса является сыном Всевышнего Господа. Современные христиане исповедуют веру в Святую Троицу – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Таким образом, современное христианство отличается от той веры, что проповедовал пророк Иса. Следовательно, выражение «тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал, до дня воскресения» имеет ясное знамение для нас. Должно существовать общество, следующее вероучению, ниспосланному через пророка Иису. Но кто является этим обществом? Вне сомнения, станет явным после возвращения пророка Исы на землю. Второе доказательство. Нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти. Воистину, среди людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти. Тогда в судный день он, Иса, выступит свидетелем над ними. В этом аяте особо привлекательно выражение «нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти». Согласно единодушному мнению многих величайших алимов ислама, использованное в аяте местоимение «он» указывает, собственно, на пророка Ису, ибо во всех предыдущих аятах местоимение «он» относилось именно к упоминанию пророка Исы. Выражение «до его смерти» также весьма примечательно для нас, ибо здесь особый акцент делается на смерть пророка, тогда как, согласно Корану, пророк Иса не умер, но был вознесен к Аллаху. То есть для того, чтобы можно было говорить о его подлинной смерти, он должен вновь вернуться на землю и прожить какое-то время. Иными словами, эти аяты ясно указывают на то, что пророк Иса непременно вернется на землю. Однако истина известна лишь Аллаху. Кроме того, в аяте сообщается, что в пророка Ису уверуют и объединятся под его руководством все искренне верующие всех божественных вероисповеданий, и христиане, и мусульмане, тогда как на сегодняшний день этого еще не произошло. В будущем, когда пророк Иса вновь будет послан на землю, все люди Писания, то есть люди всех божественных конфессий, увидят и узнают его, сплотятся вокруг него и последуют за ним, став истинными муминами. И пророк Иса будет свидетельствовать за них после смерти в день Господнего суда. Однако истина известна лишь Аллаху. Третье доказательство. Истинно он, Иса, знамение судного часа. Истинно он, Иса, знамение судного часа. Нисколько не сомневайтесь в этом и следуйте за мной. Это и есть правильный путь. В этом аяте совершенно очевидно, что упомянутое слово «он» указывает на пророка Ису, ибо во всех предыдущих и последующих аятах также употреблено то же местоимение «он». «Он всего лишь раб наш, которому мы даровали милость и которого сделали примером для сынов Израиля». Все толкователи Корана, крупнейшие алимы ислама, переводят местоимение «он» в этом аяте как «пророк Иса». Они едины во мнении, что речь идет именно о пророке Исе. Следовательно, возвращение пророка Исы на землю будет означать приближение конца света и начало последнего времени. Пророк Иса жил за 6 веков до ниспослания Корана. Так что его первая жизнь на земле не может расцениваться как знамение приближения конца света, ибо Коран еще не был ниспослан во время его жизни. Смысл, который содержит этот аят, очевиден. Пророк Иса вновь вернется на землю в последнее время перед началом конца света, и его появление, собственно, и будет указанием на приблизившийся конец света. Величайшие алимы ислама, такие как Абу Хурайра, Ибни Аббас, Катада, Малик бин Динар, Дахак, Абу Разин, Абду Абдурахман, Хумейт и Ибни Муясин, едины во мнении, что аяты Корана указывают на второе возвращение пророка Исы на землю, как на знамение приблизившегося конца света. Так, в комментарии к Корану крупнейшего толкователя и алима Ислама Табари, этот аят разъясняется следующим образом. «Возвращение пророка Исы – одно из знамений приближения конца света. Его возвращение на землю будет означать близость конца этого мира и приближение будущего, вечного мира. Однако истина известна лишь Аллаху». Четвертое доказательство. «Я научил тебе книги, мудрости, Торе и Евангелию. Вспомни, как Аллах сказал: «О Иса, сын Марьям, вспомни благодеяние, которое я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, так что ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости. Я научил тебе книги, мудрости, Торе и Евангелию». Аят гласит, что Аллах научил пророка Ису Торе, Евангелию и еще одной книге. На это слово, безусловно, следует обратить особое внимание. Очень важно понять, о какой книге идет речь. При рассмотрении других аятов Корана мы видим, что слово «книга» указывает на Коран. В данной ситуации мы можем предположить, что третьей книгой, которой Аллах научит пророка Ису, будет Коран, а это будет возможно лишь после его возвращения на землю в последнее время. Поскольку пророк Иса жил на 600 лет раньше ниспослания Корана и, конечно же, не мог знать этой книги еще до того, как она была ниспослана, следовательно, единственным логичным предположением является то, что пророк Иса будет научен Корану уже после своего возвращения на землю. Из хадисов нашего пророка Мухаммада также очевидно, что после возвращения на землю пророк Иса будет руководствоваться не Евангелием, а предписаниями Корана. «Он будет править 40 лет по книге Аллаха и моей сунне, а затем умрет». Иными словами, пророк Иса должен вновь вернуться на землю, и он узнает Коран уже во время своего второго пребывания на земле. Однако истина известна лишь Аллаху. Пятое доказательство. Иса перед Аллахом равен Адаму. Воистину, Иса перед Аллахом равен Адаму. Он сотворил его из праха, потом сказал ему «Будь», и тот возник. Этот аят также может указывать на возвращение пророка Исы. Толкователи Корана, как правило, подчеркивали, что данный аят указывает на то, что оба пророка были рождены без отцов. Пророк Адам был сотворен из глины по повелению Аллаха. Пророк Иса также появился на свет без отца по повелению Аллаха. Однако, возможно, аят имеет и второй смысл. Подобно ниспосланию пророка Адама из рая на землю, пророк Иса, вероятно, тоже будет ниспослан Аллахом с небес на землю в период наступления последнего времени. Но истина известна лишь Аллаху. Шестое доказательство. «И в день, когда я родился, и в день моей смерти, и в день, когда я буду воскрешен. И будет на мне мир и в день, когда я родился, и в день моей смерти, и в день, когда я буду воскрешен». В этом аяте сообщается о дне смерти пророка Исы. Однако смерть пророка может наступить только после его второго пришествия на землю и определенного срока жизни на ней. Но истина известна лишь Аллаху. Седьмое доказательство. Ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости. Вспомни, как Аллах сказал: «О Иса, сын Марьям, вспомни благодеяние, которое я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, так что ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости». Он будет разговаривать с людьми еще в колыбели и в зрелости. Он будет из числа праведников. Слово «кехлин» встречается в Коране лишь в этих двух аятах и использовано только по отношению к пророку Исе. Данное слово, употребленное для выражения периода зрелости Исы, в арабском языке означает «человека в возрасте от 30 до 50 лет и вступившего в зрелость, достигший старости». Алимы ислама единогласно пишут, что пророк Иса, будучи молодым, в начале 30-летнего периода был вознесен на небо, но после своего возвращения на землю будет пребывать на ней еще 40 лет. Следовательно, во время своей первой жизни на земле пророк Иса не мог достичь периода своей зрелости, а это, по всей видимости, указывает на его вторичное возвращение на землю и то, что ему предстоит прожить на земле вторую жизнь. Имам ат-Табари в своем толковании Корана разъясняет выражение, упоминающееся в этих аятах, таким образом. Эти выражения указывают на вторичное ниспослание пророка Исы уже в зрелом возрасте, для того чтобы он смог опять говорить с людьми и, достигнув старости, завершил свой жизненный срок, ибо он был вознесен на небо еще в молодом возрасте. Пророк Иса будет узнан потому, что у него не будет ни родных, ни близких, когда-либо знавших его. В 45-м аяте суры Али-Имран Аллах сообщает нам, что пророк Иса будет избран, почитаем и приближен к Аллаху и в этом мире, и в мире вечном. Как проявление знамения Аллаха, люди, окружающие пророка, узнают его по целому ряду отличительных черт, присущих лишь посланникам Господа. Он будет преисполнен благородства. Каждый, кто увидит его, будет испытывать к нему чувство глубокого почтения и уважения. Люди будут узнавать его с первого взгляда, и у них не будет никаких сомнений в его избранности. Но самым важным признаком будет то, что на земле не будет ни одного человека, который мог бы сказать, что он знал этого человека ранее, в детские годы или в юности, или видел его где-либо, ибо у пророка Исы не будет ни родных, ни близких, ни того, кто мог бы видеть его до момента появления на земле уже в зрелом возрасте. Ни один человек на земле не сможет сказать: «Я видел и знал этого человека ранее, я знаю его семью и родных», ибо все, кто знал пророка, вся его семья жила на земле и умерла почти 2000 лет тому назад. Вне сомнения, это самое важное обстоятельство, которое развеет утверждение многих лжемессий, появляющихся в последнее время. Ибо все эти люди родились и выросли на земле, имеют родных и близких, с которыми они росли, так что все их утверждения о пророческих миссиях весьма абсурдны. Во время второго пришествия пророка Исы на землю никто из людей не будет испытывать и малейших сомнений в его пророческой миссии. Никто не сможет найти причины, чтобы сказать: «Этот человек не может быть пророком», ибо пророк Иса появится на земле внезапно и в том виде, в каком он был вознесен к Аллаху 2000 лет тому назад, и будет наделен такими исключительными нравственными и физическими совершенствами, что ни один человек из живущих на земле не сможет обладать хотя бы частью из них. Готовится встретить пророка Иису. Ясные знамения Корана и хадисов пророка Мухаммада, описывающие нам период, предшествующий появлению Мессии, пророка Исы, а также анализ событий, которые происходят сейчас в мире, указывают нам на великую и благословенную весть. Вне сомнения, очень близко время, когда пророк Иса вновь вернется на землю в последнее время, и люди сплотятся вокруг него в единой истинной вере, ниспосланной Всевышним Аллахом. Это событие станет великой радостью, благовестом и источником воодушевления для всех истинно верующих на земле. Возвращение пророка Исы – милость и благоволение Господа, дарованное людям. Ибо с приходом пророка Исы на земле прекратятся все войны и конфликты, установится мир и справедливая мораль Корана. Жизнь исполнится, благоденствие и процветание. Нам же надлежит готовиться к этому благословенному дню возвращения пророка с воодушевлением и искренностью. Так Аллах повелевает нам в Коране, что мусульмане должны быть подобны апостолам, которые помогали пророку Исе во время первой его жизни на земле. «О вы, которые уверовали, станьте помощниками Аллаху! Как сказал Иса, сын Марьям, апостолам, кто мои помощники, когда я обращаюсь к служению Аллаху? Апостолы сказали, мы помощники Аллаха. Так одна часть сынов Израилевых уверовала, другая же часть осталась в неверии. И мы укрепили тех, которые уверовали против их врагов, и они стали победителями». Ислам проклинает террор. Раннее утро 11 сентября 2001 года. Террористический акт, направленный на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, унес жизни тысяч ни в чем не повинных людей. Это чудовищное преступление еще раз столкнуло нас лицом к лицу с величайшей опасностью, несущей угрозу миру и благополучию людей во всем мире. Опасностью терроризма. Террор. Терроризм – это преступление против человечества, мишенью которого становятся невинные мирные люди. Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и калеча людей, использовать ужас и панику как механизм достижения своих бесчеловечных политических целей. История, к сожалению, знает немало трагических эпизодов, когда молох террора уносил тысячи и сотни тысяч безвинных человеческих жизней. Многие идеологические системы и государственные режимы применяли террор как средство устрашения и усмирения общества. Якобинская диктатура, захватившая власть в результате Французской революции 1793 года, отправила на гильотину тысячи людей и открыла позорную страницу в истории человечества, начав эпоху Великого террора. Именно тогда впервые появился этот термин. Созданная в 1865 году в Соединенных Штатах Америки российская террористическая организация «Ку-клукс-клан» печально известна бесчеловечными пытками, издевательствами и убийствами безвинных людей только за их принадлежность к негроидной расе. Расовый террор стал государственной идеологией в нацистской Германии после прихода к власти в 30-х годах 20 века национал-социалистической партии. Нацисты применяли политику истребления всех так называемых «нечистых народов», которые считались врагами арийской расы. В те же годы еще одна диктаторская идеология применяла террор как механизм государственного управления. В Советском Союзе кровавый режим сталинизма истребил десятки миллионов человек только за их инакомыслие и несогласие с коммунистической системой. В 60-х годах 20 века коммунистический террор получил свое дальнейшее развитие в Европе. Организации коммунистического толка, находящиеся в оппозиции к государственному строю, проявляли свой протест властям, убивая и калеча ни в чем не повинных людей. Террористы из красных бригад в Италии, фракция Красной армии Германии осуществили ряд взрывов, вооруженных нападений и убийств. Объединение идеалов коммунизма и идей сепаратизма породило еще более зверские и беспощадные силы. Испанская террористическая группировка «ЭТА» была, пожалуй, самой кровавой сепаратистской коммунистической организацией 20 века. Государственный терроризм, как явление, возникал именно в тех странах, где господствовал диктаторский режим, будь то расизм, фашизм, коммунизм или маоизм, что имеет совершенно четкое объяснение. Каждый из упомянутых диктаторских режимов в основе своей идеологии, внедряемой в сознание людей, основывается на тезисе о непрерывной борьбе за выживание и вечном конфликте, которые якобы являются законами природы и нормальным состоянием человека, более того, даже стимулом к развитию и очищению общества. Террор под личиной идеологической или классовой борьбы был официально признан и поощрялся этими режимами. Однако в последние годы в сводках мировых новостей появился еще один вид террора под полностью вымышленным названием. Это так называемый «исламский терроризм». Полностью вымышленным, ибо вероучение ислама и понятие террора абсолютно несовместимы. Всевышний Аллах повелевает мусульманам в священном Коране нести людям мир, добро и братскую любовь. Нравственные принципы ислама не могут быть источником какой-либо формы насилия, ибо именно в предписаниях Корана заключено решение проблемы терроризма. Слово «ислам» в переводе с арабского означает «предание себя Богу» и имеет тот же корень, что и слово «мир». Аллах ниспослал вероучение ислама, призывая людей встать на путь истины, мира и справедливости. Основы морали ислама – это милосердие, щедрость, самопожертвование, благонамеренность и уважение к людям, прощение и мир. Аллах повелевает мусульманам в Коране относиться ко всем людям с добром и справедливостью. Мусульмане ответственны за свой моральный облик перед людьми, исповедующими иные религиозные учения, и обязаны трудиться для их блага, так же, как и для своего. Аллах повелевает мусульманам в одном из аятов Корана: «Вы – лучшее из общин, созданное на благо людей. Вы будете повелевать одобряемое и запрещать совершать неодобряемое Аллахом, и уверуете в Аллаха». Коран предписывает верующим отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло. Добро и зло не могут быть равны. Так отклони же зло добром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим другом. кровопролития, разжигания войны и конфликтов среди людей – величайший грех, проклинаемый Всевышним Аллахом. Ибо Господь предупреждает верующих: вина за теми лишь, которые несут обиды людям и злодействуют по всей земле без всякой справедливости и права. Для них мучительная кара. Убийство невинных людей — одно из величайших грехов в исламе, ведь Всевышний обращается к людям в Коране. Тот, кто убьет живую душу не за душу и не за нечисть на земле, тот как бы всех людей погубит. Величайшая ценность человеческой жизни и уважение к инакомыслию, упомянутые в Священном Коране, почитались на протяжении всей истории существования ислама, начиная со времен пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад всеми силами оберегал жизни невинных, мирных людей. Он никогда не начинал войн, только в случае необходимости защиты своего народа от агрессии и нападений. Если же оборонительная война была неизбежна, то войскам направлялся строжайший приказ не наносить и малейшего вреда мирным жителям и невинным людям, ни в коем случае не разграблять их жилищ, чтить святые места, христианские храмы и иудейские синагоги. Принципы справедливости и веротерпимости были примером для всего человечества на протяжении всей истории ислама. Христиане и евреи, изгнанные во времена мрачного средневековья из Европы, находили теплый прием и почитание на землях ислама, в Османской империи. Ислам — религия мира и благоденствия, обязанность каждого истинного мусульманина относиться ко всем людям с добром и справедливостью, бороться со злом и несправедливостью на земле. Терроризм избирает своей мишенью ни в чем не повинных людей, безжалостно убивает детей, лишает их отцов и матерей, оставляет их сиротами, разрушает города, истребляет целые семьи, несет горе и боль миллионам людей. Терроризм нападает и на христиан, и на мусульман, и на иудеев. Но что самое страшное, террористы вершат свои зверства и дикость, прикрываясь именем Бога, оскверняя тем самым понятие веры в глазах многих людей. Нелюди, совершающие эти зверства, не могут быть ни мусульманами, ни христианами, ни иудеями. Террор – это метод трусливой борьбы безбожных людей и идеологий, будь то расизм, фашизм, коммунизм или иные, далекие от религиозной морали, системы. В божественной вере нет и не может быть террора. Ибо сказано в Коране: «Аллах не любит злодействующих. Аллах предупреждает тех, кто вершит бесчестие и зло, кто прибегает к террору и сеет раздор на земле, об уготованной им каре. А те, которые нарушают завет, заключенный с Аллахом, и разрывают то, что Аллах повелел соединять, и творят нечестие на земле, для тех проклятие, и для них воздаяние — обитель зла». Повинуясь этому повелению Всевышнего, все истинные мусульмане обязаны принять действенные меры борьбы с распространением террора. Долг каждого богобоязненного мусульманина перед Всевышним Аллахом — показать людям всего мира, что ислам — это религия мира, любви и благоденствия. Ислам проклинает террор.
Мы живем в мире, полном страданий, жестокости, боли, несправедливости, бесчеловечных актов насилия и террора. Решение всех проблем заключено в создании новой нравственности и этики, всечеловеческой нравственности, которая спасет мир от зла лживых идеологий, материализма, расизма, фашизма и фанатизма. Фонд научных исследований является лидирующим мировым центром, деятельность которого направлена на интеллектуальное и нравственное пробуждение людей. Фонд научных исследований был основан в 1990 году и за этот период провел уже более 150 публичных конференций по всей Турции по различной тематике: демократия и права человека, истинные нравственные ценности ислама и истинно творение жизни на земле, развенчание лживых догм атеистических идеологий, таких как материализм и дарвинизм. Сотни тысяч людей принимали участие и знакомились с материалами конференций Фонда научных исследований. Проблематика книг, издаваемых Фондом научных исследований, была вдохновлена почетным президентом фонда господином Аднаном Актаром, одним из самых известных философов и просветителей исламского мира современности, который более известен под псевдонимом Харун Яхья. Господин Актар – идеалист, который посвятил свою жизнь служению своей вере. Начиная с 1980 года, он опубликовал более 200 книг по различной проблематике, большая часть из которых переведена на многие языки мира – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, арабский, албанский, боснийский, малайский, индонезийский, урду и польский. Фонд научных исследований также готовит и выпускает много документальных и научно-популярных фильмов по материалам книг Харуна Яхьи. Вот лишь некоторые из них. Истина сотворения жизни на Земле.
A person who examines any corner of the universe, from the giant galaxies in space to the living beings in nature, and from his own body.
Крах теории эволюции.
Единственным орудием эволюционистов остается обманная пропаганда, не имеющая под собой никакого...
Дарвинизм – зло для человечества.
Chaos that Germany experienced after the First World War. The leader of the Nazi party was Adolf Hitler, who had a highly ambitious and very aggressive nature.
Чудеса Корана. Правое значение же просто выражение «хадид» является 26. Число 26, в свою очередь, является атомным номером железа как химического элемента. Архитекторы в природе.
Чарующая прелесть цветов. Чуть внимательнее приглядевшись к цветам, вы встречаетесь с еще одним любопытным живым существом. Это пчела медоносная.
Чудо строения клетки.
В своего рода фабрики клетки. Система производства важнейших для жизни клетки элементов в рибосоме поистине совершенна.
Тайна, скрытая за материей.
Но на самом деле у вас нет ни рук, ни глаз, которыми можно было бы потрогать или увидеть. Однако, принимая свои ощущения во сне за материальную реальность...
Сокровища морских глубин, скрытые в бескрайних глубинах Мирового океана, предстают перед нашими глазами как доказательство несравненности и совершенства творения Аллаха. Сотворение Вселенной. Многие ученые, которые не ограничивают себя слепой приверженностью атеизму, признали роль всемогущего Творца в сотворении Вселенной. Чудо сотворения человека. Если сравнить размеры сперматозоида и расстояние, которое ему приходится преодолевать Корана. Он Аллах, Творец, Создатель, облик, придающий творение. Фильмы переведены на многие иностранные языки и транслируются по многим национальным телеканалам всего мира.
İngiltere'nin Darwin'in kehanetini gerçekleştirme hevesi asıl olarak
Heute, da sich das 20. Jahrhundert zu Ende neigt, sehen wir uns immer noch dem größten ungelösten Problem gegenüber, mit dem wir dieses Jahrhundert begannen.
Они также распространяются через видеомагазины, и их можно заказать через наши сайты в интернете. Книги Харуна Яхьи, а также все статьи, работы и фильмы, основанные на материалах трудов автора, доступны для свободного пользования в интернете. Полные тексты книг можно прочитать как на сайте Харуна Яхьи, так и загрузить их на свой компьютер. Более того, посетители сайта имеют возможность смотреть видеофильмы Харуна Яхьи в режиме онлайн или же загрузить их себе на компьютер. Все эти материалы абсолютно бесплатны и доступны любому интернет-пользователю. Миру суши. Эти сокровища, скрытые в бескрайних глубинах Мирового океана, предстают перед нашими глазами как доказательство несравненности и совершенства творения Аллаха. На нашем сайте есть еще много других разделов, например, видеогалереи об истине сотворения жизни на Земле. аудиопередач, подготовленных по материалам книг Харуна Яхьи и специальный раздел «Истины для детей». Харун Яхья имеет широкий круг читателей во всем мире на многих языках и среди представителей различных вероисповеданий. Его статьи ежемесячно печатаются во многих журналах по всему миру, включая США, Великобританию, Германию, Голландию, Австралию, Португалию, Индию, Малайзию, Сингапур, Южную Африку, Пакистан, Индонезию и Бахрейн. Примечательно, что работы Харуна Яхьи и Фонда научных исследований признаны даже представителями оппозиционных взглядов. Харун Яхья стал предметом обсуждения в статье «Похороны Дарвина», опубликованной в самом известном периодическом издании эволюционистов в журнале New Scientist. В статье отмечалось, что критика дарвинизма и исследование доказательств истины сотворения жизни развернулись по всему научному миру, и Турция является одним из центров этого движения. Журнал New Scientist констатировал: Харун Яхья признан международным героем. Его книги широко распространены во всем исламском мире. Журнал Science, также одно из крупнейших периодических изданий научного мира, тоже придает особое значение глубине и научной неоспоримости книг Харуна Яхьи и Фонда научных исследований. В статье, озаглавленной «Креационизм пускает корни из Европы в Азию», говорилось: Фонд научных исследований распространил по всей стране высоконаучные популярные книги, такие как «Крах теории эволюции» или «Оборотная сторона дарвинизма», которые стали несравнимо более действенными, нежели существующие учебные пособия в вузах. Специалисты признают, что Фонд научных исследований развил мощнейшее антиэволюционистское движение в мире после Северной Америки и начинает входить и в среду других мусульманских народов. Отличительной чертой ислама является сострадание, любовь, терпимость и миролюбие. Харун Яхья и члены Фонда научных исследований верят, что эти принципы помогут миру излечиться от болезней материалистических идеологий современности. Они полны воли продолжать рассказывать в 21 веке людям всего мира об истине сотворения жизни.